Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. То, что я вам сейчас скажу, разумеется, покажется вам невозможным, но доказать возможность невозможного мне будет нетрудно. Да, так вот, вы спрашиваете, что же за такую синюю птицу поймал наш дедушка? Что ему помогло? В своем морском вояже Каспар обогнул весь земной шар, но удачу нашел на островах Туамоту. Он, разумеется, посвятил меня в свою тайну. Когда я стал совершеннолетним, откровенно поговорил со мной. Ну а я же вам просто зачитаю дневниковые записи дедушки, которые он сделал после пребывания на Туамоту. А затем много позднее, барон Штильцгейм, подойдя к шкафчику, открыл дверцу и вынул кипу пожелтевших листов, сшитых пожелтевшей же грубой нитью. Раскрыв листы на заложенном месте, барон начал читать. Дефис кавычка. Туземцы, обитающие на острове, имеют немало любопытных и непонятных для европейца обычаев. А сегодня я стал свидетелем чрезвычайно интересного обряда, который эти полудикие островитяне совершают один раз в 3 года. Наши уплыли на другой из островов Туамоту. Туда, где наш лагерь, а я специально остался, чтобы поучаствовать в обряде. Смешно, но я должен быть горд, туземцы ни в какую не хотели проводить обряд при европейцах. А для меня сделали исключение. То, что я увидел сегодня и с чем столкнулся, поразило меня. С самого утра на острове был праздник. Туземцы жгли костры и плясали вокруг них. А после полудня начался обряд. Отец сделал паузу и взглянул на родных, словно желая убедиться, готовы ли они узнать то, что он собирается сообщить. «Ну же, папенька, не тяни!» — нетерпеливо воскликнула Софи. Штильцгейм продолжил читать. Дефис кавычка. «В центре поселения есть огромная утоптанная поляна, служащая местом собраний племени. По ее краям собралось почти все племя. Я обратил внимание, как здесь сегодня красиво. В отличие от других дней, вся поляна была усыпана цветами. В центре поляны стояла чаша, выдолбленная из пня огромного дерева. К ней вышел вождь племени и что-то громко сказал. После этого зазвучали дикие звуки, для них это музыка. И извлекают они ее, дуя в стволы одного деревца, из которых вынимают сердцевину. Затем от туземцев, во множестве толпящихся вокруг, стали отделяться и выходить на поляну мужчины и женщины. Выходили они парами, держась за руки. Я заметил, что в нескольких первых парах женщины намного старше мужчин. Сначала я не придал этому обстоятельству особого значения. Но, чем больше пар выходило, тем яснее я видел, что это не случайное совпадение. В подобном распределении явно была какая-то система, какой-то замысел. Среди выходящих я увидел знакомую, Энгали Айнзи, женщину лет 40, и ее 20-летнего сына. Я знал их семью, потому что, когда у меня была тропическая лихорадка, меня принесли и выхаживали в их хижине. Я также заметил еще одну пару, состоящую из матери и сына. С этими я не был знаком, но точно знал, что они мать и сын, так как они жили неподалеку и я их часто встречал. Я сказал вслух, что не удивился бы, если бы все пары здесь были из матерей и их сыновей. Тем более, если учесть очевидную разницу в возрасте. На что туземец, стоявший рядом и бывший для меня переводчиком, сказал: «Так и есть. Отчего ж так?» — спросил я, и пошутил. «Или они здесь собираются все вместе нянчить своих, уже выросших и повзрослевших чад?» Туземец, переводчик, ответил на мой вопрос утвердительно и с полной серьезностью, приведя меня в полнейшее недоумение. Я посчитал, что чего-то недопонял. Дело в том, что словарный запас в языке туземцев очень невелик. И случается так, что одно и то же слово обозначает несколько совершенно разных понятий. Я решил, что и в данном случае обстоит именно так. Потому что на их языке слово «нянчить» имеет два значения. Одно из которых непристойное и эротическое. Я продолжил следить за церемонией. К вождю племени, который стоял в центре поляны, вывели какую-то женщину лет 60. В этот момент туземцы подняли копья и заголосили, это был, видимо, какой-то ритуальный клич. «Что они кричат?» — спросил я. «Славят мать вождя!» — кивнул переводчик на пожилую женщину. Она тем временем развязала пояс. И длинная юбка из листьев упала с нее. Затем она сбросила с себя нечто вроде короткого безрукавного жилета, который у туземок закрывает верхнюю часть туловища. И осталась в чем мать родила перед кучей соплеменников. Нагота у туземцев не является постыдной в такой степени, как у европейцев. Но все же обнажиться при свете дня, перед кучей народа. И кому, матери вождя? Зачем она это сделала? Спросил я переводчика. Смотри, сам увидишь. Был его ответ. Я был удивлен. Но удивление не помешало мне заметить, что мать вождя, несмотря на возраст, телесно довольно соблазнительно, тяжелые груди, широкий пухлый зад. Тем временем, словно повинуясь сигналу, данному сей пожилой развратницей, все вышедшие на поляну пары тоже стали обнажаться. Кавычка. Ах, папенька, это все так неожиданно и занимательно. Моя малышка даже заволновалась. Восторженно прервала отца Софи. Глаза ее блестели, а правая рука, зажатая меж ног, через платье потирала лобок. Да, занимательно. Только какое это отношение имеет к нам? И к начатому разговору о семейном благосостоянии? Вставил Франц. Самое непосредственное. Кивнула сыну баронесса. Очень скоро ты поймешь. Продолжай. Дорогой. Обратилась она к мужу. Господин Штильцгейм продолжил. Дефис кавычка. Далее стало происходить нечто в высшей степени безнравственное и противоестественное с точки зрения европейца. Вождь, сбросив с плеч накидку из шкуры пантеры и набедренную повязку из листьев, вместе со своей бесстыжей матерью улегся в центре поляны. И они начали совокупляться, по их примеру, все вышедшие пары. Присутствовавшие рядом вокруг, тоже предались самому непристойному блуду. Представьте себе эту картину на огромной, залитой солнцем поляне, обрамленной гущей зеленеющих тропических кустов и дерев. Множество совершенно голых туземок кровосмесительно грешили со своими родными сыновьями. Отовсюду доносились похотливые стоны и сопения. Одни. Немало не смутясь, лобызали друг другу срам, другие сношались в разнообразных позах, невообразимых для представителя Старого Света. Третьи объединялись по трое либо четверо. И случалось так, что какая-нибудь мать, принимая детородный орган своего сына в свой задний проход, одновременно обсасывала фалос другого молодца, либо сын. Лежа под родной мамашей, прыгающий на нем, вынужден был еще вылизывать кувшин похоти у чужой, усевшийся ему на лицо. Кавычка. Боже, я сейчас с ума сойду. Растирая свою промежность сквозь ткань, простонала Софи. А знаете, я тоже у Брейма читала, что для племен с Тихоокеанских островов кровосмешение — не редкость. Францы. Она встала и обняла брата за шею. «Маменька, Папенька, давайте побумсируемся прямо сейчас. Я так возбудилась. Слушая, папа, ты опять со своими словечками. Поморщилась мать. Занятно. Конечно. Произнес заметно взволнованный Франц, высвобождаясь из объятий сестры. Но все же хотелось бы дослушать до конца. И разобраться. К черту. Не хочу разбираться. Хочу ебаться. Заявила София и, подойдя к отцу, взмолилась. Папенька. Ну в самом деле. Давайте прервемся на время. Ведь эти бумаги. Она кивнула на рукопись в руках отца. Хранились десятки лет. Ничего страшного не случится, если они полежат еще часок. А после, когда мы закончим, голос ее стал игривым, мы вновь продолжим чтение. Софи, протянув свою изящную ручку, погладила отца по плечу, затем встала на цыпочки и чмокнула в щеку. ТЦ, ты смотри, как подлизывается. Иронично прищелкнула языком баронесса, покачав высокой прической в вензелях локонов. «Да», — обернувшись, с вызовом заявила Софи. «Я — женщина, и знаю, как нужно обращаться с мужчинами». Она опять погладила отца, теперь по щеке. У барона, разогретого выпитым шнапсом и пикантным записями дедова дневника, порозовели скулы. «Ну!» Я думаю, Софи права, мы можем позволить себе небольшой перерыв. Своим приятным баритоном произнес отец. А ты как думаешь? Спросила баронесса сына, и поддернула вверх подол платья. Франц, все так же развалясь на стуле, посмотрел на выглядывающую нижнюю короткую кружевную юбку матери. Понимаю, это недостаточный аргумент для тебя. Кивнула баронесса и задрала нижнюю юбку, полностью оголив ноги в черных чулках и низ живота. Под юбкой у матери были короткие новомодные треугольные формы панталоны из белого атласа, и из-за их волнистого краешка в паху выбивались темные кучеряшки лобковых волос. Улыбаясь и не отрывая взгляда от сына, баронесса чуть приподняла зад и одновременно взялась за пояс панталон, пока она их стягивала до колен. Франц с наслаждением ловил взглядом тяжелые движения упитанных белых бедер и мелькание темного пушистого треугольника. Расстегнув ширинку, Франц высвободил член и стал потискивать его. Элеонора изящно наклонила сжатые колени в сторону и сняла панталоны совсем, заодно сбросив и туфли. Раздвинув ноги, она стала между ними перебирать своими холеными пальцами шерстку, словно струны арфы. «Нравится?» — спросила она сына.